мое сочинение на французском языке, которое было просто все исчеркано красной ручкой, и это для меня было такой болью.
Виноват кто? Виноват учитель, потому что он неправильно объяснил, потому что неправильно показал.
Самая яркая эмоция — это гнев. Базовая эмоция — это злость. А уже более тихая эмоция, часть злости — это досада.
Оказалось, что все очень просто, а могло быть сложно, потому что он бы не раскрылся, дети бы агрессировали на него, он был бы в отстающих, родители были бы злые на меня, что я не смогла разглядеть в нем гения, как обычно это бывает. Но понадобился вот такой подход индивидуальный, и в процессе все случилось.
Напротив неудовольствия, то, что он испытывал, да, когда его поправляли, когда он замечал, что ошибается, на противоположном конце этого неудовольствия находится доверие. И в конце, когда ты поменяла подход уже, да, и у вас дело пошло, ты сама сказала, что мне показалось, он начал мне доверять. И ты действительно смогла его вот эту базовую эмоцию от урока, да, переменить своими действиями в доверие. Всем привет! И это «Переходят все границы» — подкаст о психологии миграции. Я Женя, психолог-консультант, и помогаю иммигрантам адаптироваться к жизни в другой стране. И, кстати, сейчас готова к работе с новыми клиентами.
А я Инна, преподаватель английского языка, и уже 5-й год живу в Италии. И сегодня мы говорим о близкой мне теме как преподавателю языка и близкой для Жени теме как психологу. Мы говорим о чувствах, которые мешают нам учить язык, что с ними делать, и о тех эмоциях, которые мы испытываем, сталкиваясь с тем, что нам приходится использовать этот язык уже в реальной жизни. То есть мы поговорим сегодня о теории и практике.
Да, мы с Инной припоминаем наши самые жуткие, наверное, истории в изучении языка и в его применении. И, естественно, помним истории наших клиентов и учеников. Вот у меня, например, живо стоит перед глазами мое сочинение на французском языке, которое было просто все исчеркано красной ручкой, и это для меня было такой болью. И для меня потребовалось, правда, очень много времени, чтобы понять, что, может быть, проблема не во мне, и это не я глупая, а делать ошибки в языке вообще-то нормально.
Да, эта ручка сильно красная просто.
Этот эпизод мы хотим построить на теории эмоций Келлермана-Плучика. Звучит довольно скучно, но на самом деле это очень классная теория, которой пользуются многие психологи в своей работе. И вообще, мне кажется, что о ней стоит знать как можно большему количеству людей. Собственно, в 80-х годах профессор психологии Роберт Плучик и разработал концепции и концепцию теории эмоций и выделил, что самое важное, 8 базовых эмоций человека. Это ожидание, радость, доверие, страх, удивление, грусть, неудовольствие и злость. Почему это, собственно, важно? Эмоции — это некие маркеры на внешнее и внутреннее, что происходит с нами. Это наш ответ тому, как с нами взаимодействует мир, как мы взаимодействуем с ним. Они, с одной стороны, помогают, может быть, осознать опасность или, наоборот, почувствовать радость от момента. Они могут предупредить нас о чем-то, они могут подать сигнал, что что-то не так или, наоборот, что-то очень хорошо сейчас происходит. Еще они привлекают наше внимание к тому, что для нас важно, и дают направление для того, чтобы найти решение, то, которое необходимо именно нам в данной ситуации. Эмоции помогают нам оставаться мотивированными в том, что мы хотим достичь. Они дают нам решимость, они заряжают с одной стороны, а с другой, наоборот, могут быть очень тяжелым бременем, которое приходится нести. И если в целом это применимо к любой сфере жизни, то, конечно же, это применимо к теме языков, к тому, что знакомо и понятно любому иммигранту, живущему в другой стране, который говорит не на своем родном языке.
Жень, ты говоришь, что эмоция — это как реакция на то, что происходит с тобой. А мне с преподавательской точки зрения сразу хочется понять, что движет людьми, студентами, которые, например, находятся в одном классе, когда они реагируют по-разному на, например, то же задание преподавателя поучаствовать в role-play. Это игра, где ты играешь роль кого-то, иностранца, или имитируешь какую-то ситуацию в бытовом реальном мире. То есть на кого-то нападает ступор, кто-то, не боясь, идет, говорит, делает ошибки. То есть получается, что условия одинаковые для обеих сторон, а реакция совершенно разная. То есть что нами движет в этом случае?
Ну вот хоть базовый набор эмоций у всех людей одинаковый, но проявляем мы их по-разному. И ты очень хорошо отметила, что дети, да и взрослые тоже в одной и той же ситуации ведут себя по-разному. Но есть некие предустановленные вещи, типа черт характера, типа, в принципе, способности воспринимать информацию, там, если вспоминать теорию аудиалов, визуалов, да, то это тоже люди, которым, например, языки нужно учить несколько по-разному. Но и в целом яркие эмоции проявляются тогда, когда мы попадаем в какую-то очень сильно растревоживающую нашу ситуацию. Это может быть травматическая ситуация. Допустим, в одном из наших предыдущих эпизодов про языки как раз я рассказывала историю своей клиентки, которая получила очень сильное неприятное впечатление, когда она говорила на иностранном языке, и это просто поставило ей, в принципе, блок на говорение. И вот сейчас она живет в англоговорящей среде, но она прекрасно все понимает, она хорошо говорит, там, не знаю, в кругу друзей, но она абсолютно не может открыть рот нигде, кроме доверительной вот этой среды. То есть у нее есть вот этот блок психологический, потому что ей страшно, что над ней опять посмеются.
Мне очень хочется рассмотреть вот эту ситуацию, ситуацию сложности в изучении языка или сложности уже в использовании своих знаний с точки зрения студента и с точки зрения преподавателя. Потому что, в принципе, в быту, и я сейчас, наверное, буду говорить от лица многих учителей и преподавателей, мы сталкиваемся с тем, что из-за неполучения должного результата для студента или, может быть, для родителя, если это маленький ребенок, результат получается неудовлетворительным, соответственно, виноват кто? Виноват учитель, потому что он неправильно объяснил, потому что неправильно показал, потому что не донес информацию. Здесь получается такая многосоставляющая работа идет и со стороны преподавателя, и со стороны студента, что иногда, наткнувшись на человека, у которого есть какой-то блок, который, может, он даже сам не знает, ты натыкаешься на непробиваемую стену, процесс изучения становится, ну, почти невозможным. И что же тогда делать горе-студентам и горе-преподавателям, чтобы распознать сначала, что не так, а потом как-то с этим работать? Все-таки преподаватель не психолог.
Ну, для всех преподавателей и для всех студентов, у которых есть какие-то, как им кажется, психологические трудности, как раз может помочь вот эта теория эмоций Плучика. Он не только написал и создал эту теорию, но еще создал очень классное графическое изображение эмоций. Если вы введете круг эмоций в Google, то увидите много картинок с таким цветком с лепестками. Вот мы сейчас с Инной записываемся, как раз смотрим на этот цветок. Вообще, в принципе, у многих людей есть проблема с определением эмоций. Может быть, какие-то эмоции в детстве были непереносимы, например, ребенок часто чего-то боялся, что у него есть блок, да, он не чувствует его, вот этого, точнее, страх его настолько сковывает, что он не может там из него выбраться, или наоборот, ему очень сложно определить, что он чувствует в принципе в данный момент, потому что его этому не учили. И, наверное, первым шагом в том, чтобы этот блок отработать, нужно начать учиться понимать свои эмоции. Вот этот вот цветочек Плучика, можете прям, слушая нас, погуглить, чтобы визуализировать, как он выглядит, может стать такой отправной точкой. Есть еще очень хорошие вопросы, которые, в принципе, преподаватель без психологического образования может ученику позадавать. Ну, например, что сейчас со мной происходит? То есть что сейчас с тобой в данный момент происходит? То, что эмоции, они не только чувствуются нами головой, они часто чувствуются нами через тело. Допустим, мне кажется, всем знаком стыд, когда тебя бросает в жар, да, когда у тебя заливает лицо. То есть это на физиологическом уровне уже работает. Или когда ты испытываешь сильную злость, да, то тело как будто сковывается немножко. И если спросить человека, что с ним происходит и что чувствует тело, уже можно понять, в принципе, что, слушай, а не злишься ли ты сейчас на меня? Хотя человек может даже не выглядеть злым и даже не понимать, что происходит. И когда удастся определить какое-то направление, ну, в какую эмоцию я сейчас иду, да, что я чувствую, тогда можно уже пойти на второй этап и спросить, а что я хочу сделать с этим состоянием? Избавиться от него, не знаю, ударить кого-то, покричать.
Главное, чтобы не учителя.
Да, да, учителя держитесь подальше. Поплакать, ну, в общем, как-то эту эмоцию прожить. И, может быть, даже дать ей название, да, если есть сложности с пониманием. И как раз-таки... Когда я работаю с клиентами, у которых сложно с пониманием эмоций, я работаю с ними с помощью этого цветка. Он очень классно устроен, что там эмоции, как бы вот лепестки, которые вы видите, они делятся на те, что ближе к центру. Это самые яркие проявления эмоций. В середине это базовые эмоции. И дальше от центра это такие уже эмоции полутона, которые... многим людям достаточно сложно в себе определить. Вот, например, самая яркая эмоция — это гнев, когда мы сильно злимся на что-то. А базовые эмоции — это злость. Злость обычно проявляется в нарушении наших границ или когда что-то не соответствует нашим ожиданиям. А уже более такая тихая эмоция, часть злости — это досада. То есть вот этот вот лепесточек состоит из трех частей там, по яркости ощущения этой эмоции. Вот. И мы когда с Инной готовились к эпизоду, для нас было очень интересно разглядывать этот цветок, потому что слияние двух каких-то эмоций дают третье переживание, которое, в принципе, довольно сложно даже бывает определить, из чего оно состоит. Вот, например, что такое покорность? По теории Плутчика покорность — это смесь двух эмоций, таких как принятие и тревога.
Что на первый взгляд кажется абсолютно нонсенсом, что это такое вообще.
Ну да, покорность — это когда мы приняли ситуацию как есть, ну как бы, ну что теперь уже? И, скорее всего, эта ситуация нам не очень нравится, и она может вызывать тревогу. То есть если начать раскладывать их на примере, то прям как-то сходится все.
Да.
Можешь вспомнить какие-то случаи из твоей практики, где, как тебе кажется, вот эмоции были решающим фактором, которые мешали ученикам получать удовольствие от занятий или вообще, в принципе, учиться?
Да, я бы сказала да. Я приведу пример пары, семейной пары, которая приходила ко мне на частные занятия. Мы итальянские студенты, которым было 35+. И пример... мальчика 6 лет, тоже итальянца, который занимался в группе с другими детками. Что было не так? Как у нас получилось это не так как-то решить? И какой случился результат? Так вот, эта семейная пара, как наверняка многие из нас, достаточно противоположны по темпераметру, ты знаешь, противоположности притягиваются. Он такой активный, болтун, всезнайка. Кстати, про всезнаек, я думаю, учителя тоже наслышаны, когда студент знает лучше, чем преподаватель. Но на самом деле у нас с этим проблем больших не было. И она более спокойная, покладистая, тихая, молчунья. Вот. Между собой они друг друга как-то подстегивали, подтрунивали друг над другом, а я пыталась как-то влиться в их динамику общения, ну и как-то подобрать индивидуальный подход и к нему, и к ней. Но занимались они вместе, то есть у нас один урок был на них двоих. Так интересно случилось, что, наверное, уже 12-й год преподавания как-то дает о себе знать. Ты быстро разглядываешь в студенте человека, а в человеке его способ вообще видения мира, его умение держаться на публике, его страх перед тем, перед деланием ошибок или абсолютное нежелание как-то упасть в грязь лицом, потому что статус или еще что-то. То есть вот эти все тонкости ты замечаешь. И, конечно, я заметила сразу, что он, учитывая, что он всезнайка и очень много всего знает, пытается показать и мне, и всем, что английский как бы ему особо и не нужен, что он и так все знает. И, соответственно, когда он делал какие-то ошибки, совершал какие-то ошибки, виноваты были все, и это было очень стыдно для него. То есть совершить ошибку, особенно при супруге, при девушке и при мне, преподавателе, младше его возрастом, было равносильно, ну, потере статуса. Она же для того, чтобы ошибки не... Вопрос в ошибках вообще не стоял, она просто очень мало говорила, но когда она совершала ошибки, и я ее поправляла, она получала от этого огромное удовольствие. То есть, наоборот, когда она видела, что я на нее обращаю внимание, я реагирую на ее ошибку и не просто оставляю это в пустоте, а что-то объясняю, она воспринимает, и получается положительный результат, то есть она просто расцветала. Mm-hmm. То есть это было два совершенно противоположных типа студентов и людей. Так вот, как мы с этим вообще справились? И вообще, я горжусь и, если честно, просто преклоняюсь перед учителями, которым приходится работать в больших группах со студентами абсолютно разных психотипов, разных подходов, разных просто личностей, потому что это сложно. Так вот, возвращаясь к ним, я подобрала к нему такой подход. Конечно же, мы какого-то психологического анализа не совершали, потому что он был просто неуместен. Но когда он совершал какие-то ошибки, вместо того, чтобы его останавливать и говорить «нет, нужно так», я продолжала его слушать, записывая, что он делал не так. Далее шел не мой монолог о том, что «ты, Энрико», имя выдуманное, делал что-то не так, а диалог между нами о том, как можно было бы сказать лучше, объясняя потихонечку, что есть определенные грамматические правила, которые он знает, мы их проходили, и он вспоминал, конечно же, да-да-да, и так вот потихоньку-потихоньку он очень уважал мое такое трепетное подход к нему, и в какой-то момент начинал соглашаться с какими-то моими ремарками все быстрее и быстрее, а потом я заметила, что говоря что-то, он просто обращал внимание, уже слышал себя со стороны и такой: нет-нет-нет, точно, я помню, вы говорили так-то, сейчас переговорю по-другому. То есть из-за благодарности, видимо, что я не унижала его, а слышала, он растаял, что ли, а потом просто настолько вошел во вкус и доверился мне, что начал много переспрашивать: «Teacher Inna, я не уверен, что это так, подскажите, вот мы проходили, а я что-то забыл». То есть человек поменялся просто upside down, inside out, на все 180 градусов поменялось его поведение со временем. Его невеста, наоборот, ей очень нравилось, когда я ее останавливаю, когда я сразу же говорю, что что-то не так, она очень-очень быстро соглашалась и сразу же говорила правильную версию фразы в правильном времени или с правильным словом, и ей нравилось говорить сразу правильно, то есть не совершать много-много ошибок, а потом испытывать стыд за то, что все молчали, а никто ничего не сказал, она сама не заметила их, и вообще какой стыд и позор, а то, что я сразу останавливала, ошибка была исправлена, и она уже дальше шла как бы с чистым, хорошим текстом, с правильным говорением. Ну и вот так потихоньку баланс пришел к тому, что мы как-то синхронизировались все, она разболталась, он как-то увидел во мне все-таки авторитета, хотя его, как я уже говорила, младше, да еще и такая девчонка, а он такой серьезный дядя-итальянец. И у нас совершенно сложились прекрасные уроки, динамика урока увеличилась в несколько раз, но к этому нужно было прийти. Пришла бы я к этому, если бы мы занимались в группе? Однозначно нет, потому что индивидуальный подход, он тем и классный, что ты можешь обратить внимание не только на то, что человеку нужно в языке, я имею в виду вот буквально грамматика, какие темы нужно учить или что-то прям вот лично подобрать по необходимости, а именно подходить с подходом психологическим, с подходом личностным, и, ну, вот в этом большой плюс индивидуальных занятий, конечно. И опять же, кто бы мог сказать, что человек какой-то не такой, сломанный, с какими-то проблемами там по жизни или еще что-то, пришли два прекрасных человека, но оказалось, что все, ну, со своими особенностями. Вот такой успешный процесс нашей дружбы. А ребенок, мальчик, которому было 6 лет, он учился в группе с другими детьми, и он был просто молчун. Просто молчун. Особенно это видно было на фоне очень динамичных, очень экспрессивных и очень эмоциональных итальянских детей. То есть настолько молчун, что даже во время перемены он просто сидел и кушал бутерброды молча, тихо. То есть ты, Женя, наверняка бы сразу что-то могла бы предположить о ребенке. Я просто сначала увидела, что он очень тихий. Может быть, ну, не разошелся, может быть, нужно время, может, интроверт. Не знаю, но, может быть, была бы ты рядом, я бы как-то быстрее сообразила, что не так. Он просто молчал, он просто все время молчал. И когда преподаватель сталкивается с каким-то календарным планом изучения определенной темы, да и просто план на год, он не может позволить себе останавливаться и слушать каждого, особенно если 99% студентов реагируют быстро, а 1% студентов нуждается во времени. То есть столкнуться с такой вот штукой неприятной как преподавателю, так и студенту. Но, опять же, есть плюс в... Мы все-таки упираемся в организационный момент, и есть плюс частных школ, когда группы не такие уж и большие, и когда подход... Вот что такое индивидуальный подход? Вот, пожалуйста, это он, когда есть возможность уделить время каждому. В большей или меньшей степени, но тем не менее. И вот, когда я заметила, что он молчит, и, соответственно, динамика урока абсолютно нарушена, а дети раздражаются из-за того, что приходится всем ждать, когда я задаю ему вопрос. Это стало неловко ни мне, ни ему, ни другим студентам. То есть что делать? Что в таком случае делать? Вот давай я сейчас немножко переведу дух, потому что я уже так много всего рассказала. Вот что бы ты как психолог посоветовала, а я скажу, как я потом в итоге решила этот вопрос.
Ну, обычно, если речь идет о ребенке, то с ребенком нельзя проводить какую-то психотерапию, да. Всегда нужно делать это, во-первых, с разрешения родителей, во-вторых, желательно рядом с ними. Но в целом, я думаю, что если говорить не о психологических методах, мне кажется, можно было бы просто с ним наедине поговорить, спросить, может быть, ему некомфортно, может, ему что-то мешает, что-то хотел бы он, может быть, как-то изменить. Если у него есть достаточно доверия к учителю, чтобы он честно ответил на эти вопросы, то здорово, а если нет, то, может быть, поговорить с родителями, потому что они хорошо знают своего ребенка и знают его особенности, может быть, могли бы подсказать. И, может быть, каким-то детям, правда, там в группе заниматься сложнее, чем индивидуально, например.
Да, ты знаешь, вообще бомбический совет, спасибо. Я действительно поговорила с родителями этого ребенка после первого урока, именно поэтому в многих школах есть возможность пробного занятия, после чего родитель подходит к преподавателю и спрашивает, ну что, как? Единственный момент, что когда родитель подходит и спрашивает, что как, он рассчитывает услышать, ваш ребенок гений, все прекрасно, проблем нет, продолжайте. Иногда преподавателям приходится говорить, как-то улучшать картину, еще и потому, что нужно просто набирать студентов в школу, особенно когда это частная школа. Если ты скажешь, есть некоторые проблемы, нужно что-то решать в индивидуальном порядке, они просто уйдут в другую школу, где скажут, что все хорошо. Мы опять же наталкиваемся на... Необходимо зарабатывать деньги.
Ну, это уже какой-то, да, другой уровень.
Это совершенно другой уровень, да, подхода к преподаванию, это преподавание как бизнес. Мы же с тобой говорим о психологическом аспекте изучения языка. Так вот, если ты наталкиваешься на родителей, которые тоже все прекрасно понимают и хотят все-таки помочь своему ребенку чувствовать себя комфортно, они действительно скажут, ну вот так и было, они говорили, да, действительно, он у нас такой тихий, ему нужно немножко времени, окей, подумала я это слышу всегда, думаю, давайте что-то конкретнее, но он разойдется, особенно если вот какие-то его любимые темы затронуть, там он просто начинает сходить с ума, его просто не остановить, думаю, о, а это уже что-то, попробую создать ему атмосферу, в которой он чувствует себя знатоком. То есть, может быть, в чем-то он действительно интересуется. В 6 лет можно интересоваться многими вещами. Ну и мы поехали. Значит, на следующем уроке во время перемены, да и просто до урока, когда мы просто болтаем с детками, я его позвала и говорю, слушай, расскажи, а что ты вообще, что ты сегодня принес с собой, как игрушку? Они иногда игрушки приносят, чтобы им было веселее там, опять же, адаптироваться. И он как начал мне рассказывать за всяких монстров, супергероев и прочих штук, что начался урок, а я вижу, что он в таком ажиотаже от того, что я спросила что-то, что ему интересно, что урок прошел уже на другой ноте. Когда он не знал, что говорить, то есть, например, мы описываем там фрукты, овощи, называем их цвета, ну, какие-то базовые вещи, что с детками учат вначале. Он боялся отвечать, но когда я спросила, какого цвета его любимый монстр, и он еще и взял его с собой, ну, ты понимаешь, Женя, там просто был поток знаний, который, оказывается, есть... И ребенок был счастлив, что кому-то интересно то, что интересно ему, а оказалось, что есть еще другие детки в классе, которые тоже любят этого монстра. То есть оказалось, что все очень просто, а могло быть сложно, потому что он бы не раскрылся, дети бы агрессировали на него, он был бы в отстающих, родители были бы злые на меня, что я не смогла разглядеть в нем гения, как обычно это бывает, родители не обижать. Но понадобился вот такой подход индивидуальный, и в процессе все случилось. Бывают случаи, когда не случается, бывают случаи, когда родители не помогают, а ребенок просто тебя за что-то ненавидит с первой встречи, и виновата во всем ты. С такими родителями мне приходилось прощаться. Здесь вопрос как бы подхода. Иногда ты не находишь своего преподавателя, не находишь своего психолога, да, то есть нет этого клика. Иногда да. Родитель не соглашается с этим, что ты говоришь, вот ребенку нужно то-то, то-то. Нет, у меня ребенок идеальный. Так же самые взрослые, это мы просто большие дети, они просто не понимают, что не так, виноват всегда преподаватель. То есть здесь получается, что чем больше ты работаешь в сфере образования, тем больше ты становишься коллегой Евгении Петровой, который дипломированный специалист, да, и понимаешь, что без знаний каких-то основ психологии, конечно, сложно. И, кстати, спасибо за то, что ты поделилась со мной этим цветком, о котором я не знала, потому что действительно это крутой цветок, и он действительно очень помогает разобраться в эмоциях. Если даже не в своих, то в каких-то профессиональных делах с людьми, с которыми ты работаешь, особенно.
Мы с Инной довольно много говорим за кадром о записи, и мне почему-то кажется, что я все склоняю и склоняю ее к тому, чтобы она тоже пошла не только в учителя, но и в помогающие практики. потому что я закидываю ее какими-то теориями и ссылками, она такая: о, да-да, больше ссылок.
Это неизбежно, это неизбежно.
Да, а если говорить про твоего маленького ученика, мне кажется, это такое, такая базовая, но такая важная штука, которую часто забывают, это просто попытаться услышать другого человека, да, что у него сейчас происходит. И, конечно, если это какая-то школа, где все поставлено на поток и нет времени просто даже узнать, как ребенка зовут, то если у него есть какие-то эмоциональные трудности, то, скорее всего, продуктивной работы не получится. А если удастся его увидеть, услышать, то как раз-таки можно перейти на вот этот новый уровень доверия. А про твою пару, о которой ты говорила, мне вообще кажется, что у тебя все вот как по теории произошло, потому что пока ты рассказывала эту историю, я смотрела на цветок и пыталась понять, а что же чувствовал молодой человек в процессе урока, и мне показалось, что он как раз по вот этому цветку эмоций, колесу эмоций, он чувствовал злость и неудовольствие. А этот цветок еще так интересно устроен, что противоположные эмоции находятся на разных концах его. Так вот, напротив неудовольствия, то, что он испытывал, да, когда его поправляли, когда он замечал, что ошибается, на противоположном конце этого неудовольствия находится доверие. И в конце, когда ты поменяла подход уже, да, и у вас дело пошло, ты сама сказала, что мне показалось, он начал мне доверять. То есть ты это просто почувствовала, ты это увидела, и ты действительно смогла его вот эту базовую эмоцию от урока, да, то вот это его неудовольствие, переменить своими действиями в доверие. Так что браво, Инна!
Я сейчас сама в шоке сижу, боже мой!
Капец!
Мне кажется, то, что мы сегодня обсудили, это очень показательные примеры, как вроде бы какая-то там теория очень круто разворачивается в жизни, и любой человек может найти применение и в своей профессии тоже, ведь все мы люди, животные, эмоции, и, в общем-то, эмоции больше, чем рацио, управляют нами, так что понимание того, как это работает, как они возникают, и как можно их поменять, это очень-очень ценная штука.
Слушай, мне кажется, нужно этот цветок хорошенько поизучать. Вот даже мне просто лично очень интересно, особенно осознав, что есть противоположные эмоции, и одна может переключиться на другую, ее противоположную. Это все так интересно. Мы говорим сейчас только об изучении языка. Мы же можем это применять везде, как ты говоришь, ну, во время иммиграции, тоже в процессе адаптации, понимать, что вызывает, например, тот же разочарование, как его можно трансформировать и совокупность каких эмоций это есть. Mm-hmm. То есть, потому что разочарование — это не первопричина, да, это следствие.
Да, и как раз мы подумали, что в следующем эпизоде мы хотим разобрать с Инной некие горячие кейсы, когда мы не просто учим язык, а когда мы уже его применяем в жизни, и эмоции наши нам мешают. Ну вот тот самый ступор в разговоре, да, когда с нами случается. Что с этим делать, как с этим жить, как раз мы очень хотим это обсудить. И так что если у вас есть ваши какие-то горячие ситуации, с которыми вы не можете справиться, пожалуйста, напишите нам на нашу почту, которая будет указана в описании к этому эпизоду, а также звучит она как переходи.границы@gmail.com. И уверена, что ваши истории будут очень-очень кстати, и мы попробуем прямо на записи разобраться, как вам помочь.
Класс, это возможность получить психологическую помощь от Жени.
И преподавательскую от Инны.
Да, О боже, это комбо. Слушай, наш подкаст будет становиться, уже становится очень-очень полезным во всех сферах жизни, не только просто переезде.
Да, так что спасибо, что слушаете нас, спасибо, что ставите оценочки нам в приложении, нам это очень-очень важно. Хоть мы и говорим это в каждом выпуске, но это правда нас очень поддерживает и мотивирует, спасибо вам.
Спасибо большое за вашу обратную связь, и действительно, отправляйте нам письма на почту, вы это уже делаете, и так классно, мы общаемся за кадром, и потом получаем от вас и фидбэк, и ваши истории, которые мы с вашего разрешения обсуждаем во время наших выпусков, так что вот этот обмен информацией случается не только когда вы нас слушаете, когда выпуск уже в эфире, но еще и за кадром. Так что до новых связей и до новых встреч. Мы услышимся в следующем выпуске. Чао!
Пока-пока!